что мазуры четвертуют нескольких висельников, так от этого ордену вреда не будет. Но брат Готфрид, самый младший из всех их, сказал: «Не понимаю я ни вашей политики, ни ваших опасений. Как бы кто ни дознался, что девку похитили по нашему приказу. Ведь попадется она нам в руки, и должны же мы будем послать кого-нибудь к Юранду, чтобы сказать ему: «Твоя дочь у нас. Хочешь, чтобы мы отпустили ее? Отпусти Бергова и сам отдайся нам. Как же иначе? Ну, а тогда все равно станет известно, что это мы велели похитить девушку».
«Это верно», — сказал господин де Фурси, которому все это не очень было по душе. «К чему таиться с тем, что все равно выйдет наружу?»
Гуго фон Данфельд рассмеялся и спросил брата Готфрида: «Давно вы носите белый плащ?»
6 лет минет в первое воскресенье после Святой Троицы.
Как проносите его еще 6 лет, станете лучше разбираться в делах ордена.
Юранд знает нас лучше, чем вы. Вот что мы ему скажем. Дочь твою стережет брат Шомберг. Попробуешь пикнуть, так вспомни раньше о детях Витовта.
Ну, а потом?
Потом Добергов выйдет на волю, а орден избавится от Юрнда.
«Нет», — воскликнул брат Ротгер, — «все так хорошо обдумано, что Бог должен благословить наше предприятие».
«Бог благословляет все деяния на благо ордена», — мрачно сказал Зигфрид де Лёве.
И они в молчании продолжали свой путь, а впереди, на расстоянии 2-3 выстрелов из самострела от них, слуги прокладывали дорогу, заметенную за ночь обильно выпавшим снегом. Деревья стояли покрытые пушистым инеем, день был хмурый, но теплый, так что от коней поднимался пар. Из лесов к человеческому жилью летели вороньи стаи, наполняя воздух зловещим карканьем. Господин де Фурси немного отстал от крестоносцев и ехал в глубокой задумчивости. Уже несколько лет он был гостем ордена, участвовал в походах на Жмуть, где проявил большое мужество, был принят везде так, как только крестоносцы умели принимать рыцарей из дальних стран, привязался к ним и, не будучи человеком богатым, решил вступить в их ряды. А пока проводил время в Мальборке или в поисках развлечений и приключений разъезжал по знакомым командориям. Когда он приехал в Любаву с богатым рыцарем Деберговым и услыхал о Юранде, то загорелся желанием помериться силой с мужем, пред которым все кругом трепетало. Приезд Майнегера, который из всех поединков выходил победителем, ускорил набег. Любавский камтур дал людей, при этом он настолько наговорил троим рыцарям не только о жестокости, но и о коварстве и вероломстве Юранда, что когда тот потребовал, чтобы они отослали кнехтов, те не согласились, опасаясь, что он окружит их и перебьет или ввергнет в Спыховское подземелье. Юранд же, полагая, что рыцари не только хотят сразиться с ним, но и замышляют грабеж, напал на них первый и нанес им жестокое поражение. Де Фурси видел Бергова, поверженного вместе с конем. Видел Майнегера с обломком копья в животе. Видел кнехтов, тщетно моливших о пощаде. Ему самому с трудом удалось прорваться, и несколько дней он блуждал по лесам и дорогам, и, наверное, погиб бы от голода или стал добычей диких зверей, если бы случайно не пробился в Цеханов, где застал братьев Готфрида и Ротгера. Он вышел из этой переделки униженный, полный стыда и ненависти. Он жаждал мести и горько сожалел об участи Бергова, который был его близким другом. Поэтому он горячо поддержал жалобу рыцарей ордена, которые требовали наказания виновника и освобождения несчастного товарища. И когда эта жалоба осталась без последствий, в первую минуту готов был согласиться на любое средство, лишь бы отомстить Юранду. Но сейчас его взяло вдруг сомнение. Прислушиваясь к разговорам монахов, особенно к речам Гуго фон Данфельда, де Фурси просто диву давался. За несколько лет он поближе узнал крестоносцев и видел уже, что в действительности они совсем не такие, какими считают их в Германии и на Западе.
В Мальборке он познакомился с некоторыми безупречными, суровыми рыцарями, которые сами часто жаловались на испорченность своих собратьев, на их распущенность и своеволие.